книга, к изучению которой мы подходим, она представляет как практическое руководство для работы над собой. Я приготовил вам в свободном переводе введение автора Рав Шлёмо Вольбе. И он пишет, что эта книга, поскольку часть из вас знают иврит, я надеюсь, то есть я уверен, что знают, позвольте мне иногда все-таки процитировать вещи в оригинале, потому что в переводе все-таки теряется ясность, резкость и глубина. Рав Вольбе Зацаль пишет о цели своего труда. «Нисайон леадрих эт бен дорейну баавода мусарит, адраха маасит мефуретет». То есть фактически это попытка, это труд, попытка дать руководство практической духовной гимнастике. И это, так сказать, не просто общее руководство, а еще детальное. Продолжает Рав Вольбе и описывает. Этот учебник духовной гимнастики – резюме 20 лет работы небольших групп. Он их называет «Вадим». Это маленькие группы, не более 5 юношей. Эксперимент был на ешеботниках, но каждый может экстраполировать результаты этого труда и в своей, значит, реальности. Значит, не более 5 юношей. Резюме 20 лет работы, не более 5, значит, юношей по строительству личности. Они открыли клад драгоценностей мусара, скрытых в них самих. Мистический аспект практической духовной гимнастики в том, что она раскрывает перед человеком его способности, его силы и его возможности практическими упражнениями и глубокими сопереживаниями, чувствами постигнуть свою духовную сущность и глубины Торы. Многие из тех, кто реально работали над собой по системе мусара, преобразились в другого человека. Я приготовил вам также отрывок из первой книги, где Рав Вольбе раскрывает название самой книги. Я думаю, что это тоже представляет интерес. Секунду, убежала цитата. Да. Алей Шур. Это отрывок из Пятикнижия. Это браха Якова, которую он дал Йосефу, праведнику. Шур. От корня лашур. Это зоркое зрение. Отсюда Нешер. Сокол, он видит издалека, очень острое зрение. И алей шур имеется в виду плоды духовной работы или подъем алия. Реально это название взято из судьбы Йосефа праведника. И здесь зашифровано комментарий к брахе Якова Йосефу, что его духовная цельность и красота души, совершенство души, одетая в красоту тела, были явными. И люди, которые смотрели на него, видели праведника, мудреца совершенного. И добавляет Рав Вольбе и говорит, что «Нер нишмат роза Ривка» – это труд, он написал, как памятная свеча душе его мамы. Ашем инком дама. Да Бог отомстит за ее пролитую кровь. Она погибла в катастрофу от рук немцев. Имах шма вызихра. Говорит Рав Вольбе в первой части, что алей шур гематрия 616, а фраза «нер нишмат», первые буквы «нер», «нун» и «нишмат», «нун» – это 50 и 50, гематрия – это 100. А дальше гематрия имени его покойной мамы, роза Ривка, мы получаем еще 616. И я вам приготовил, это я не могу переводить, я прямо вам из оригинала это вам переведу, потому что это мамаш написано его сыновьей любовью слова. И когда он говорит об этой гематрии, и он говорит, что все, что я удостоился, это благодаря ее самопожертвенности в жизненном пути моем, воспитании меня для выполняющих мицвот, и чтобы я стал изучающим Тору. И все, что я достиг, это благодаря ее. Женщина с уникальнейшей красотой черт характера, с уникальнейшей и истинным трепетом перед Богом и невероятной уникальной мудростью жизненной. И страшные, уникальные страдания, которые она пережила, и чтобы Бог отомстил за ее кровь. Да будет ее душа в тех собрании тех душ, которые мы встретим при оживлении из мертвых. Аминь. Почему взято учебник духовной гимнастики имя праведника Йосефа? Потому что Йосеф, ему снятся два сна, и он их видит как праведческие. Праведческие. А братья не поняли его комментарий. Они судят его и приговаривают смертной казни за донос на них и на угрозу, чтобы Яаков, не дай Бог, проклял бы, и они бы не удостоились ни этого, ни будущего мира. Они заменяют смертный приговор продажи в рабство. Он переживает испытания жены Потифара. Он переживает испытание быть вторым человеком, властителем, почти полновластным, единоличным властителем Египта. И все 22 года он живет знанием, что это его предназначение, все пережить. А потом 10 лет в тюрьме, он не мстит своим братьям. Более того, он им говорит, как я буду мстить? Меня Бог сюда вас послал, для того, чтобы я вас спас во время голода. Для него все испытания – это был язык провидения. Он ожидал, когда исполнятся эти сны. Никаких жалоб, никаких сомнений. Когда наступает Лейль-Шаббат, мы благословляем своих детей. Ясимха Элоким кеэфраим и кеменаше. Почему? Почему мы благословляем поколения, тысячелетия, изгнания? Мы благословляем наших детей, чтобы Бог благословил их, как Яаков благословил Эфраим и Менаше. Потому что Йосеф вырос в шатрах у Якова, учился. Он принял Тору от Якова. И перейдя все испытания, он пронес эту цельность. И она была видна, его душа светилась. Было видно его цельность по его поведению, про его стойкости в испытаниях, в его милосердии, в его абсолютной нивелировке своего субъективного восприятия действительности. Все только через призму веры, которая превратила все испытания в волю Бога. Иначе он ничего не видел. Для него была только воля Бога действительности, реальной. И он смог в изгнании воспитать Эфраима как носителя Торы, а Менаше как сочетающего и службу, помощь отцу и сочетание с учебой. И поскольку мы с вами получили эстафету в изгнании, и, к сожалению, и современный Израиль еще далек для того, чтобы быть страной Торы. Мы благословляем путь, пример воспитания, который нам дал Йосеф. И он включает все состояния. Каждый из нас может найти свои сложности и взять от Йосефа из этого учебника путь, как передать эту эстафету. А нет воспитания без примера, а поэтому начать нужно, конечно, с самих себя. Несколько слов о рав Шлёмо Вольбе, Зехер Цадик Векадош Левраха. Автор этого уникального учебника рав Шлёмо Вольбе, один из величайших еврейских мыслителей 20 века. Он ученик рабейну Ерухама Галеви, великого Машгиаха, известнейшей Ешиват Мир, во главе которой стоял Аарон Котлер, Зехер Цадик Векадош Левраха. А его учитель, рав Ерухам Галеви, он был учеником Сабами Кельм. Кельм – это литовская деревня, в которой был построен дом учения, из которого вышли главы духовного литовского и нелитовского мира Торы следующих поколений. Ваш покорный слуга – удостоился 40 лет жить в том же районе, где жил рав Шлёмо Вольбе Зацар. Я слушал его уроки в оригинале, задавал вопросы, получал ответы. Он жил в Гивад Шауле, в Иерусалиме. Это при въезде направо. Более 10 лет тому назад у меня возникла мысль поделиться моими знаниями Мусара и знаниями, которые получила самого Рава Вольбе Шлита Зацаль и, значит, из его книг, с другими. Я пошел к своему главе нашей Ишивы Швутами, рав Элиэзер Кугель Шлита, и спросил его, могу ли я преподавать книги Мусара, когда мне самому еще работать и работать над всеми своими, так сказать, недостатками и то, что нужно исправить и восполнить. Рош Ешива рав Элиэзер Кугель своей теплейшей, естественнейшей улыбкой сказал, не преподавай. И замолчал. Когда ты идешь задавать вопрос логически, или мировоззренчески, учителю, мы готовы получить ответ «нет». Но его молчание было очень нелегко, прямо вам скажу. После минутного молчания, казавшимся мне много-много длиннее, Рош Ешива повторил и сказал «не преподавай». А учись с ними. Ты всего лишь знаешь, может быть, иврит лучше. Ориентируйся больше в комментариях. Вот и все. А поэтому учись с ними. Вот почему я и дерзю с вами учиться. Мы учимся вместе. Никто бы, чтобы не ошибался, думать, что для меня это пройденный этап. Для того, чтобы не загромождать вас, постоянно говорит, рав Вольбе сказал и так далее. То, что я говорю без сноски, это книга, или если я что-то скажу от себя, я обязательно это оговорю. Блин, это. Рав Вольбе говорит, что начинать нужно работу над собой, с вопроса к себе. К Когда последний раз, а может быть и никогда, мы спрашивали себя с волнением и трепетом: «Вау! Я единственный неповторимый экземпляр среди, там сколько, 7-8 миллиардов человек, живущих сегодня на планете, и миллиарды, миллиарды, которые были от первого человека до наших дней, и миллиарды, может быть, меньше, которые будут до конца этого мира, осталось 220 лет этой формы бытия. Не было, нету и никого не будет, кто бы был бы похож на нас, даже наши двойники, у кого есть. Испытывали мы трепет и волнение от этой мысли? Захватывало ли это волнение все наше естество? И поэтому он предлагает начать свой путь к совершенству себя, к самореализации, к открытию клада, который скрыт в нас, который заложен Богом в нас, с знакомства, кто мы в этом замысле, какое мы место занимаем. И поэтому тема нашего урока – это глава из книги Алейшур, которая называется «Микомо узмано шел адам» – «Место и время человека». Структура уроков рав Вольбе – он берет всегда отрывок из Торы, из Талмуда. Обычно сторона Агады, та сторона, которая Бог, в которой Бог зашифровал то, что не хотел, чтобы каждый мог бы постигнуть. И поэтому изучение Агады требует особого подхода. В любом случае, структура сначала устная Тора, затем общий принцип, а потом детализация и конкретные упражнения. Заголовок уже требует внимания. Место человека понятно. А что значит время человека? Что есть мое утро, мой день, мой месяц, мой год? Да, оказывается, место и время, они сущностные элементы нашей сути. Они являются частью нашей сути. Начинает рав Вольбе свой урок. В Пирке Авот, 4 глава, 3 Мишна написано. Я приготовил вам свободный перевод. От имени Бен Азай приводится поучение. Не пренебрегай честью любого человека. Не допускай мысли, что что-то в мире без цели, без пользы, без надобности, необходимости. Потому что нет человека, которому не приготовлен его час. Это то, что сейчас мы с вами учим. Время его, наше время, мое время. И нет чего-то в мире без его места, приготовленного ему. То есть без предназначения, которое связано с этим местом. Таким образом, оказывается, у каждого из нас и у каждого элемента мира есть свое время и свое место. Но время не относится к неживой материи, ни к растениям и ни к животным. Время принадлежит только человеку. От момента рождения и через всю его жизнь, события, его решения, его шаги, его действия, его слова, они складываются в историю, в жизнь. И в этом плане время есть только у человека. рассмотрим связь человека с его местом и с его временем. Это и есть тема нашего урока. Приводится в Парашат Лех-Леха. Бог сказал Аврааму: иди к себе. Из твоей страны, из города, где ты родился, из дома отца твоего, в страну, в которой я покажу тебе тебя. Авраам открывает Бога по порядку в мире. Если я вам скажу, что мой динозавр, это мой телефон, он произошел от взрыва на складе деталей компании Nokia, это Seestein. Вы, конечно, меня даже в психушку не порекомендуете отправить, потому что в психушку посылают людей, которые с надеждой. Там можно помочь, вылечить. То есть Авраам по порядку в мире, цикличности, повторяемости, симметрии, детерминизма открыл, что за этим порядком стоит замысел. И когда он этот порядок открыл, Бог открылся ему и сказал: а теперь иди к себе, найди свое место в этом замысле, в этом порядке. Приходит Амальбим и говорит: я тебе покажу страну, не только в которой откроется твоя природа, в которой я тебе покажу тебя, а он, Ар-Эка, покажу, учит Амальбим от слова Рауй. Я тебя проверю, подходишь ли ты, я тебе покажу и проверю, подходит ли тебе эта земля, и я хочу проверить, подходишь ли ты этой земле. Так учит Амальбим. Остановимся на этом комментарии. Проверить, подходит ли земля человеку, понятно. Если человек крестьянин, на этом поле будет пшеница. У нас в Негеве растет дурум, высококачественная пшеница. А на Голанах растут яблоки хорошие, сейчас уже и черешня, и вишня, и так далее. Если это будет строительный подрядчик, это будет поле для здания. А что означает, что это я проверю, подходишь ли ты этому месту? Оказывается, Эрец Исраэль – это путь управления мира. И Бог открывается Аврааму и говорит, что ты должен пройти экзамен. Мы все летали, может быть, среди вас есть и летчики, тогда это не о них сказано, пассажирами. И мы слушались капитана корабля, потому что он сдавал экзамен, он капитан корабля, а мы пассажиры. Это не умаляет наше достоинство. Допуск в пункт управления, надо было сдать 10 экзаменов. И кроме него еще испытание с жертвоприношением Ицхака. Испытание с печью, извиняюсь. 10 испытаний входят в 10 испытаний. И Авраам сдает этот пункт, этот экзамен. И Бог ему говорит: до сих пор я управлял миром, как судья справедливый, мера за меру. Я миловал того, кто хотел помиловать. Я жалел, кого хотел пожалеть. Я благословлял, кого хотел благословлять. А теперь я хотел проверить, и ты сдаешь экзамен. Ты войдешь в пульт управления и будешь проводником между... Я буду благословлять, а ты будешь проводником благословения. Я дерзнул перевести в свободном переводе, что ты будешь макора браха. Что Бог сказал: ты, Авраам, теперь будешь брахохранилищем. Как у коинов, да? Не коины нас благословляют. А Бог благословляет и дает их благословению силу, чтобы мы ее восприняли. Таким образом, каждого потомка Авраама касается место в пульте управления, его предназначение, его миссия. И поэтому в конце Мишны так и сказано: нет человека, которому не приготовлен его час, то есть когда он доходит до максимально возможной самореализации и выполняет тогда свое предназначение. И нет ничего в мире без его места, приготовленное ему. Каждому из нас Бог приготовил место в его плане. И каждому из нас Бог постучался в двери нашего сердца и сказал: «Лех лиха, иди к себе». А дальше это моя мысль. Загляните в свою судьбу. Возьмите точку вашей жизни прошлой, где ваше еврейство стало у вас вопросом жизни. Когда нельзя было ее отстранить в сторону, не обращать внимания. И вот с этого момента посмотрите, как божественная рука взяла вас за ручку, частное провидение, и оно ведет вас к себе. Как я говорил, это мои мысли. Бог не дал войти в пульт управления ни Аврааму, ни Ицхаку, ни Якову. И ни 12 коленам Израиля. Только когда появился и количественный параметр, когда зародился еврейский народ, Ам-Исраэль, на базе 12 колен, на базе Авраама, Ицхака, Якова, конечно, и Сары, Ривки, Рахели, Леи, Бильга и Зильпа. Это духовный корень, конечно, это наша, так сказать, духовная сущность. Это корень, из которого выросло это дерево и эти плоды, а мы их плоды этого дерева. Но пока не зародился народ из 600 тысяч душ эталонных, мы не получили вход в пульт управления. И сегодня Эрец Исраэль выполняет эту миссию. Продолжим по книге. Страны, которые Бог создал, наполнены разными народами после бунта против Творца во время строительства Вавилонской башни. Бог рассеял 70 эталонных цивилизаций, корневых народов. Возразите, есть сотни народов по этнографии, Тора не противоречит науке. Это, как говорится, группы этнические. Есть скандинавские, значит, языки, есть индоевропейские и так далее. Но 70, как великая русская пословица говорит, смотри в корень. Есть 70 корневых цивилизаций. Есть еще две, это Ишмаэль и Исав. Две силы, которые одеваются иногда в национальные одежды. И, конечно, Израиль. В любом случае, страны различаются природой своих жителей. Есть страны, которые порождают великанов. Есть страны, которые рождают пигмеев. Есть страны, которые отличаются количеством жителей. Есть страны, которые отличаются небольшим количеством. Я родился в Литве, средний рост литовцев 1,97 м, а может быть и 2+. Маленькое замечание в скобках Я приехал в Израиль Барошем в 30 лет. Так вот, 30 лет я был, так сказать, в сознательное время, период этого возраста. Значит, в эти 30 лет я переживал комплекс неполноценности, что я невысокий. И когда приехал в Израиль, вдруг понял, что ничего страшного, есть 1,64 м, можно жить обычно и чувствовать себя обычно. В любом случае, приводит Тора нам место, где Авраам ищет продолжение своего совершенства. Жену своему сыну. Ривка родилась в стране с отрицательным духовным климатом. Народ был в масштабах народа безнравственным. Она родилась у папы с мамой безнравственными. Брат ее был, мягко говоря, далек от совершенства, Раша. Еще эталон, так сказать, обманщика в Торе. И несмотря на эту тройственное несовершенство, трехлетняя Ривка смогла не воспринять это отрицательное воздействие и сохранила свою цельность, свое желание помогать, как ей сделал Элиэзер экзамен на Хесед, потому что Авраам – это бескорыстная помощь, это отзывчивость, это внимательность и порыв давать. Наша душа, она божественного происхождения, а Творец только дает, ему ничего не нужно. Нашей душе естественно давать. Нам даже тяжело принимать поэтому. Таким образом, несмотря на любую природу, место, в котором мы появляемся для нашей службы, у нас есть возможность сохранить свою цельность. Не только сохранить ее, а реализовать и удостоиться быть одной из четырех праматерей. Приходит Ибн Эзра и говорит, что мы знаем, что Творец один и един, и его воздействие во всем мире мале аарец кводо наполняется его божественным управлением и общим и частным. Так как же мы сейчас знакомимся, что есть места не только с климатом различным, но и с духовным климатом различным. Говорит Ибн Эзра, различие не в проявлении воли Творца, а различие в приемнике, в его чувствительности или его грубости, в его желании воспринимать это воздействие и проникнуться им, жить им, или поставить его в сторону, или воевать против него, как пытались садомяне, и их, так сказать, соучастники, эти четыре города, которые присоединились к этому бунту против структуры, что Олам Хесед и Бене, что милосердие на нем – это фундамент мира. С другой стороны, мы знаем, что Эрец Исраэль получила 10 мер совершенства. Для избранности призвания еврейского народа выбрана избранная земля. И мы знаем, что есть разница между духовной активностью, восприимчивостью человека в изгнании. Поэтому мы берем сейчас принцип, который мы сейчас учили у Ибн Эзры, и не забываем, что разница не в божественном воздействии, а в чувствительности и чистоте приемника. И когда мы приезжаем в Эрец Исраэль, это уже буквально касается нас с вами, мы открываемся максимально возможному восприятию божественного света. Особенность, избранность Эрец Исраэль, она позволит, если мы сохраним чувствительность нашего приемника, чистоту его, а он засорен, а он искажен разными измами. Вспомните сказки про Иванушку-дурачка. Не брать ответственность в жизни. Да и чудо-печь, и скатерть-самобранка, и три богатыря. Не бьет, так не любит. Вспомните шедевр певцов, обладавших басом, да? Оратория Сеньки Разни. Нелюдь! По какой-то прихоти взял и выбросил царицу с лодки. И это воспевается как шедевр. Русского варианта греческой культуры. Нам открываются здесь потоки света, взаимовыручки, внимания, духовной чистоты. Мы удостаиваемся видеть живых праведников, живых мудрецов. Которые видятся их совершенство. Те, кто удостоились встречаться с рав Ицхаком Зильбером, зехар цадик вакадош левраха. А если мы не сохраним чистоту нашего приемника, мы, не дай Бог, можем катиться вниз, опуститься, испортиться. Тот, кто допущен в пульт управления, он не может быть середняком. Нельзя реализовать себя на тройку. А когда по пути большие трудности и так далее, это не значит, что мы должны отказаться от этого. Само направление быть отличником, оно же принимается Творцом как движение к цели. И все, что будет нам пока не по силам, Бог добавит нам эти силы. Рабейну Йона говорит, вплоть до расширения природных сил человека. И речь идет об обычном человеке, не о глав поколений, не о величайших праведниках, величайших там талмудистов или каббалистов. Речь идет о каждом из нас. Это то, что мы сейчас учимся. Еще один аспект понятия места касается места, которое человек достиг своим трудом, своей учебой, своими действиями, своими талантами в обществе. Мы созданы как творение коллективное. Тора приводит нам, описывает, как Бог выделил Аарона за то, что Агав Шалом, Варадав Шалом, мирил поссорившихся, был не безразличен к ссорам, не мог смириться с тем, что есть ссоры между евреями. А кроме того, настолько был зорок и мудр, что предугадывал и предварял ссору, принимал шаги, чтобы люди не поссорились. Это Родев Шалом. Гонится за миром. И сказано, что был выделен, значит, он и его потомки, как Коин, и были выделены левиты, и были выделены евреи. И слово «кадош» совершенно неверно переводит «святой». Слово «кадош» избраны для особой миссии. И так и переводит Раши. «Иткадаштем» Бог избрал каждого из трех этих частей. Помните, три мацот в Песах. Коганим, Левиим и Исраэль. И выделил их, и выделил для этих избранных три места. Зал в храме и святая святых для одного из коэнов раз в году один день. И место, где были левиты, и место, куда могли войти Израиль. У каждого из нас, как мы сейчас уже с вами начинаем понимать, есть свое предназначение, и ему предназначено место. А иногда наше эго, наш яцрюга, как это называется, рара, сбивает нас с толку, старых хитрый мерзавец. Он предлагает нам двигаться дальше, выше, приблизиться к горе Синай. А Бог сказал: стоп, мои дорогие, вот здесь остановятся стада и, значит, там, животных. Здесь будут Израиль, тут будет левит, и тут будет коэн. А дальше только Моше. Я позволю привести здесь пример. Мой ученик, очень молодой, поступил в большую ишиву. Он был по возрасту кишива, ктана, это с 13 по 17 лет, а большая ишива это с 17 до свадьбы. А дальше колледж после свадьбы учится. Но он поступил в большую ишиву. И он был очень высокий и, конечно, не выглядел на свои, так сказать, там 15, почти 16 лет. Преуспел в учебе, стал одним из лучших учеников. В один прекрасный день он мне звонит и говорит: «Рэб Шимон, я хочу выяснить ваше мнение. Я хочу на утреннюю молитву окутываться в большой талит». Я говорю: «Извини, мой дорогой, это только женатые, значит, ашкеназские евреи женатые покрываются». А он приготовил домашнее задание, а сказал: «А молодые люди из немецких евреев, ашкеназские из Германии, у них традиция, что и до свадьбы они окутываются в большой талит». Тогда я его выпорол. Конечно, словами. И, конечно, любя. Я его до сих пор люблю. Есть за что любить. Я ему сказал: «Дорогой мой, зачем тебе эта показуха? Зачем тебе эта показуха? Ты поступил, будучи ребенком, в большую ишиву. Ты преуспел. Ты один из лучших учеников на уроке. Зачем тебе вызывать особое внимание? Будь скромным, но гордым бальчува. Надо уважать тех, кто удостоились молоком мамы получить Тору. Надо уважать тех, кто знает больше. Но перед Богом мы значимы тем минусом, который мы преодолели. Тем, той мерой удаления – это наше достоинство. Все трудности, которые мы переживаем – это наш плюс. А с другой стороны – скромность, что выделила Муше, что выделяет всех праведников. Ничего себе не приписывает, что у нас есть с нашего. Это то, что нам Бог дал для самореализации. Если ты преуспеваешь, скажи большое-большое спасибо Творцу, что ты мне это все дал. И не забывать продолжать благодарить. Анит фила. Я молюсь, чтобы мои ученики и не мои ученики были бы гордыми, балейчува и скромными. Гордыми и скромными. А может быть и скромными, и гордыми. Это зависит от индивидуально, как каждый за эту сторону. Еще один аспект места. Это место, которое мы достигли сами. И здесь разделяется на три этапа. Есть место, где мы сформировались от места рождения и до возраста, еще до зрелого возраста. Затем место, которое мы приобрели в коллективе. И мы связаны, связи с этим коллективом. И сказано в Талмуде, если есть какая-то беда в коллективе, весь коллектив должен побеспокоиться, проверить свои грехи. Потому что беды приходят из-за грехов. И то, что сейчас из-за короны большинство ушло пожилых людей, это не потому, что нет еще пока прививки, и нет лекарства и так далее. А потому что вся наша община имеет какой-то изъян в отношении к своим родителям, к своим дедушкам и бабушкам, к своим мудрецам. И еще третий аспект – это место, которое человек достиг своим трудом. Уже в Санедрионе описывается структура, что 73 мудреца, они сидели по порядку, самый мудрый, значит, первый, потом за ним второй, третий, все, потом еще одна группа, которая их заменяла, а потом еще и третья группа, которая их заменяла. И все были по иерархии. Один из 48 принципов приобретения Торы, одна из черт характера, 48 черт характера, которыми приобретается Тора, это знать свое место. И человек должен быть, как я сказал, гордым бальчува, но не забывать свое место. И когда оно уважительно из-за его духовного уровня, или из-за его положения в милосердии, взаимопомощи, или даже когда он добился быть важным для общества, для общины, не поступаться своим значимостью. Оно заслужено, и оно служит и для других примером, и положительной зависти, чтобы белая зависть была, чтобы знали, куда стремиться, и чтобы уважали его труд духовного совершенства. Бен Ишхай приводит нам интересную вещь. Духовная элита, Санедрион, были где? На территории Иерусалима. Где в Иерусалиме? На Храмовой горе. Где на Храмовой горе? Рядом с храмом. А Храмовая гора, Иерусалим, называется Табур Гаарец, пуповина земли. Какова функция пуповины? Осуществлять эмбриона. То есть через пуповину эмбрион получает от мамы все. И кислород, и минералы, и кровь, и все. Он так существует. Так оказывается через еврейскую жизнь в Израиле, по Торе, с действующим храмом, пока нет храмов, действующий в рамках нашей семьи, в наших сердцах. Это храм. Сделайте мне храм, поселюсь в них, сказано в Торе. Мы осуществляем весь мир. Говорит Бен Ишхай, когда написано в Торе, что Санедрин, в Талмуде, не в самой Торе, не в Пятикнижии, а в Талмуде, Йошевет бетабуро шел олам, что из Иерусалим находится в пуповине мира. Слово олам написано без вав. Алеф ламет мем. Получается, что буква ламет, она средняя. И тогда он дал нам следующий комментарий. Я извиняюсь перед теми, кто не знает Лашона Кодеш. Если мы возьмем три буквы, которые написаны без вав, слово «олам», и напишем их «милуй», то есть буква «айн», как она называется? «Айн» – это «айн», «ют» и «нун». Дальше ламет, это ламет, мем и далет. Дальше, значит, нун, это на, нун, вав и нун. И если мы теперь возьмем эти слова айн, полностью написанные ламет и мем, окажется слово, слог, две буквы ламет и мем, я вам сказал, что ламет, она в середине между айном и нун, так и когда мы будем писать это в полном произношении айн, ламет и нун, мы получим две буквы в середине этого собрания букв, три буквы, три буквы справа это айн, и три буквы слева это, значит, нун. Мы получим ламет мем. Ламет мем, ламет это 30, мем это 40, 70, намек на Санедрин. Санедрин находится вместе, потому что это место предназначено для осуществления мира, как пуповина осуществляет эмбрион. Поскольку мы познакомились, значимость и место нашего рождения, и место нашего юношества, и место наше в коллективе, которое мы постигли, а теперь на следующем уроке, с Божьей помощью, мы коснемся второй части нашего урока «Время человека». Пожалуйста, вопросы.